Серое небо низко нависло над землею. Глухо шумели голыми сучьями деревья кладбища. Обрывки печальных песнопений неслись по кладбищу, и странными были яркие ризы духовенства и голубые кафтаны певчих посреди унылой степи, уставленной бесконечными рядами белых крестов. С кладбища союзники поехали в кадетский корпус, потом в Донской, Мариинский и Смольный институты. Неотразимо прелестное впечатление производила эта масса девочек и девушек в голубых юбках и белых передниках, глубоким низким институтским реверансом, приветствовавших гостей-освободителей. Барышни говорили стихи по-французски и по-английски, играли на рояле, пели и танцевали. «А не забыли ваши барышни своего русского гимна?» — спросил капитан Ашен у начальницы института. «Не могли бы они нам спеть его на прощание?» Начальница бросила вопросительный взгляд на атамана. Атаман кивнул головой.
«Мадемуазель», — сказала начальница детям,
— «иностранные гости спрашивают, не забыли ли мы наш русский гимн. Споем им его». Никто ничего не говорил и не подсказывал девушкам. Это все случилось в полной мере неожиданно. Все институтки, как одна, повернулись к иконе своей покровительницы Марии Магдалины, и девичий хор дружный согласно запел «Боже, царя храни!». И это была молитва, а не гимн. Молитва, пропетая с глубоким чувством, с чистыми слезами умиления на глазах. Тогда дети, ученики средней школы и большинство студентов были монархистами. Монархия преследовалась, государь был зверски убит, быть монархистом было опасно, а детские и юношеские сердца жаждут геройства, подвига. Им нравится таинственное обожание, стремление к поруганному, ставшему для них святыней. Вечером был раут, на котором присутствовало все новочеркасское общество, из которого атаман в 12 часов ночи увез гостей прямо на позицию. 28 ноября иностранцы были представлены на станции Кантемировка командующему Южной армией генералу от артиллерии Иванову и смотрели его войска. А затем по морозу при небольшой метели поехали в Богучар, Калач и Бутурлиновку. Повсюду в слободах и селах их встречали крестьяне Воронежской губернии с хлебом с солью. В Бутурлиновке союзники видели доблестный Георгиевский гундеровский полк. Их удивило, что атаман вызвал перед строем полка своих бывших однополчан 10-го полка, которые были с ним в германскую войну. Вышло около половины полка. Атаман перецеловался с каждым из казаков и представил их союзникам. «Это те герои, — сказал он, — с которыми я бил немцев под Незвиской, австрийцев у Белжица и Комарова и помогал нашей общей победе над врагом. Они знают меня скромным полковым командиром, и они видели меня в боевых цепях своих». По возвращении с позиций Северного фронта атаман показал союзникам русско-балтийский завод в Таганроге, на котором только что начиналась работа. Чистили и устанавливали станки для изготовления снарядов и ружейных патронов. Из Таганрога после интимного сердечного обеда в собрании лейб-гвардии атаманского полка союзники поехали на свои миноносцы в Мариуполь, а капитаны Бонд и Ашен отправились в Екатеринодар с подробным докладом главам миссии генералу Пулю и капитану Фуке обо всем, что они видели и слышали на Дону. Они везли с собой напечатанный специально для них на английском и французском языках исторический очерк освобождения Донской области от большевиков и начала борьбы за восстановление единой России. Подробную табель артиллерийскому, инженерному, интендантскому и медицинскому имуществу, которое войско Донское желало бы получить для себя от Англии и Франции, ведомость тем материалам и сырью, которые войско Донское могло отпустить взамен военного имущества, подробные карты с показанием на них как своих, так и красных войск и план кампании против большевиков с показанием движения 5 иноземных корпусов. Они Вы возили с собой самые отрадные, самые светлые воспоминания о донских казаках. Они видели прочное, живущее, полную жизнью государственное образование, где правил народ через свой круг и где был атаман, и по некоторым чисто внешним признакам они полагали, что весь Дон политически монархисты.